Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 ноября 2022 года. Когда плачет душа. В потемках плачет душа моя. Когда человек достигает полных духовных потемок, тогда только его душа начинает плакать. Шамати, статья 18. В потемках плачет душа моя. Вопрос. Что означает «душа плачет»? Ответ. Когда человек хотел бы отдать все Творцу и прильнуть к Нему, но видит, что пока еще не в состоянии этого достичь, он ощущает, что душа его плачет. В духовном, как и в нашем мире, есть очень много разных состояний. Душа плачет, Творец плачет, сыны Израиля плачут. Но все это происходит в одном человеке. В принципе, в духовном, как и в нашем мире, есть разные слезы – счастье, горе и так далее. Из телевизионной программы «Духовные состояния» 6 ноября 2022 года.
Радиоверсия.
Два вида восприятия речи. Реплика. Когда каббалист объясняет что-то кому-либо, человек не слышит слов, он совершенно нелогически чувствует вас. Ему только кажется, что он зацепился за ваши слова. Ответ. Я пытаюсь донести до него материал чувственно, потому что в принципе, кроме чувств, ничего нет. Как это ни звучит, может быть прозаично, несерьезно, но мы – желание насладиться, и измеряем все в этом желании. Чем бы я ни занимался, все равно я измеряю это внутри себя, создаю внутри определенные связи и таким образом изучаю любую науку, язык или еще что-нибудь. Я программирую свое желание насладиться на определенные новые данные. Допустим, в моем эгоизме это получает столько-то точек, а это столько-то, и так далее. Таким образом, я создаю в эгоизме матрицу относительно какого-то одного явления или множества явлений. И во мне это уже существует. Я с этим, что называется, знаком. А затем идет следующая область, относительно которой я создаю у себя в эгоизме определенный набор важности каждого явления, действия, связи. Таким образом, я знакомлюсь и с этим явлением. Оно во мне тоже уже существует, и я могу о нем говорить. Перестройка – это нечто другое. Когда кто-то приходит со своей матрицей и начинает со мной контактировать, мы связываемся между собой, спорим, сопоставляем наши матрицы. И теперь у меня появляется возможность с помощью своей логики делать выяснения. Что значит «с помощью своей логики»? Никакой логики нет. Есть то же самое желание насладиться, относительно которого я себя проверяю. Он более прав или я? И что во мне выгоднее относительно себя? Здесь включается еще огромный аппарат тех свойств, с которыми я родился, тех ценностей и привычек, которые я приобрел. И все это работает вместе. Это сложные системы фильтрования восприятия всего, что к нам приходит. А когда мы работаем на высший мир, на Творца, там уже включается совершенно другая область. То есть мы работаем не на себя, не принимаем себя в расчет. Включаются совершенно иные свойства и качества. Абсолютные. Это не мое личное, не мое частное. В той мере, в которой я могу выйти в других, то есть не принимая в расчет себя, быть связанным именно с остальными, я становлюсь объективным. Мое желание становится объективным, и тогда я на нем записываю абсолютные, а не свои личные, относительные записи. Я создаю так называемый абсолютный каббалистический язык. Все, что бы я ни записал, я могу воспринять с этой записи, этой матрицы, этого созданного мной языка. Я могу воспринять Творца. И ты его воспримешь, и другие. Каждый из нас делает эту запись, выходя из своего эгоизма. Над ним. Поэтому, с одной стороны, это восприятие будет индивидуальным, а с другой стороны, абсолютным, потому что ты это сделал над эгоизмом. Из беседы у меня зазвонил телефон. Как слушать каббалиста?
Радиоверсия.
Отсутствие воспитания не восполнишь законами. Вопрос. Как с человеческой и каббалистической точки зрения относиться к происшествиям? Например, что-то происходит, либо кого-то бьют. Как на это реагировать? Стоит ли вмешиваться? Ответ. Сегодня нас поставили в такие рамки, что люди вообще боятся во что-либо вмешиваться. На эти темы есть даже исследования. Люди проходят мимо, боясь встревать в разборки. Или сам получишь нож в бок, или вообще не мое дело, затаскают по судам. Мы сами создали для себя такие условия человеческого общежития, когда невозможно просто так вступиться даже во имя простого, нормального соучастия, сожаления. Невозможно успокоить людей, невозможно разнять, ведь потом с тобой сделают все, что угодно. Человечество очень запуталось. Оно думает законами восполнить то, что не заполнено воспитанием. Мужчины – не мужчины, женщины – не женщины. Посмотрите, насколько за 20 лет человечество внутренне и внешне изменилось. Какие они становятся в своих желаниях, стремлениях, в попытке каждого решить свои вопросы, проблемы. Это просто невероятно. Мутации страшнейшие. И до чего мы еще дойдем? А мы только начали этот путь. Реплика. Но с одной стороны, существуют старые законы, когда один должен помочь другому. Ответ. Сегодня они тебя ограничивают. Это не бывшие законы чести, которые были понятны каждому, или законы рыцарства, или законы самураев, или законы придворных, честь женщины, справедливость и так далее. И если речь идет о простом гражданском обществе, то мы все это уничтожили. Никто не уважает друг друга. Нет умных, глупых, нет старших, младших, нет мужчин, женщин. Какой-то унисекс, когда нет никакой разницы. Ты боишься вмешиваться, у тебя нет никаких установок. Тебя могут затаскать на судебные разборки просто за какую-нибудь мелочь. Раздуют дело и сделают все, что угодно. На это нет общественного резонанса, потому что все подкуплено. Даже во времена Инквизиции был относительный порядок. Самые ярые палачи и изуверы все равно вели себя по какому-то канону. Сегодня человеку очень тяжело пробивать какую-то идею или выступать в защиту чего-то. И это естественно. Последний крик умирающего человечества. Вопрос. Правильно ли стремиться к чести и справедливости? Правильно ли мы жили раньше? Ответ. Нельзя сказать, что правильно, а что нет, потому что это естественное развитие человечества. Никуда не денешься. И если мы не исправляем эгоизм, мы опускаемся в такие уродливые формы. В соответствии с этим мы дальше дрейфуем в ту сторону, где вообще непонятно, что нас ждет. Тот же эгоизм нас несет. Мы забываем все старые формы, когда он был более-менее уравновешен на животном уровне, а сейчас уже принимает мутационные формы. Дети уходят из дому, не хотят работать, не хотят учиться. И их нельзя в этом винить. Это все тот же наш эгоизм, который проходит такие этапы своего мутационного развития. Но это тоже развитие, так сказать, период распада. Решение только в воспитании. Из беседы у меня зазвонил телефон. Борьба за справедливость.
Радиоверсия.
Слышать приказы Творца. Вопрос. В одной из бесед вы говорили, что получаете приказы от Творца. Что это значит? Ответ. Раскрытие действующей системы. Ее постижение обязывает тебя действовать в соответствии с ней. Или наоборот, твое устремление достичь какого-то большего участия во всеобщем единении раскрывает тебе духовный мир. Но все это – надэгоистические усилия, которые надо делать именно в связи между собой. Из беседы у меня зазвонил телефон. Контакт с Творцом.
Радиоверсия.
Вопросы о себе. Вопрос. Допустим, вы объясняете учение 10 сферот. Как получается, что вы постоянно помните, о чем надо говорить? Ответ. Это во мне живет. Это моя природа. Я ничего не выдумываю, не вспоминаю что-то искусственное. Это я. Как будто ты меня спрашиваешь обо мне или моей семье. Я только должен проснуться, взбодриться, выпить немного кофе. И тогда мои системы пробуждаются, как, например, когда ты включаешь компьютер. Прежде всего прогреваются лампы и так далее. А после этого все. Какой бы вопрос ты ни задал, у меня есть ответ. Почему я не готовлюсь к урокам? Потому что мне не важно, какая тема. Ты меня спрашиваешь о том, как я устроен внутри. Ты говоришь, как там абавыима, зон поднимаются, опускаются, что-то с ними происходит, миры такие, миры сякие. Это все внутренние ощущения человека. Ведь это существует не вне человека, а в нем. Поэтому ты спрашиваешь меня о том, как ты себя чувствуешь. Такого типа вопрос. Реплика. Это настолько непонятно. Допустим, когда люди учатся на преподавателей, они сначала изучают систему, как это все устроено. Ответ. Так они это учат чисто механически. Существует такая система, такие миры. Спроси у них, где эти миры существуют? Где-то там, в другом измерении, в другой области. А они существуют во мне. Этих миров вообще нет нигде, только внутри человека. В предисловии к введению в науку Каббала Баальсулам так и пишет. Все миры находятся внутри человека. Вопрос. Но об этом написано столько книг. Как у вас получается давать разные комментарии под разные состояния? Ответ. У меня все это складировано внутри. Когда ты что-то спрашиваешь, я копаюсь в себе и выкладываю тебе информацию, как из какого-то склада. Каббала – это не просто наука, которую я изучал. Во мне существуют все эти определения, ощущения, ступени, состояния, явления, и я просто рассказываю тебе о них. Поэтому мне совершенно не сложно. Из беседы у меня зазвонил телефон. Откуда вы знаете Каббалу?
Радиоверсия.
Подбросить монетку или подумать? Вопрос. Много решений нам приходится принимать ежедневно. Римляне, например, подбрасывали монетку. У них даже была такая поговорка. Либо корабль, либо голова. Типа, либо пан, либо пропал. В 1845 году монетка решила вопрос о названии города Портленд, штата Орегон. Его должны были назвать Бостон. Но монетка не так легла, и его назвали Портленд. Ученые провели исследование. Людям, которым нужно было принять жизненно важное решение, говорили: «Подбросьте монетку». Они подбрасывали монетку и потом проверяли. Через 6 месяцев люди чувствовали себя хорошо, что они подбросили монетку. Ученые считают, что это выбор золотой середины. Как вы считаете, как нам принимать решение, с монеткой или по-другому? Ответ. Я считаю, что если мы говорим о каких-то серьезных вещах, допустим, выбор имени города, то надо провести общий опрос. А если это какая-то твоя частная проблема, но все равно у тебя есть семья и так далее, то решать ее в связи с другими. Вопрос. Я не принимаю решения сам, а мне нужно как бы учесть все и всех? Ответ. Конечно, ты не можешь все решать. Вопрос. А если у меня такой характер, что я решение принимаю сам? Ответ. Значит, тебя еще мало били. Семья, дети, родители, окружающие, народ, страна, все, что ты хочешь, ты все равно должен со всеми считаться. Вопрос. А когда лидер страны, вождь, принимает решение? Ответ. Если он принимает решение один, то это не вождь. Он должен понимать, каким образом ему надо принимать решения, чтобы они были одобрены большинством народа, и чтобы о нем говорили хорошо. Это говорит о том, что он выбрал правильное решение. Не для того, чтобы уважать самого себя, а для того, чтобы подтвердить то, что он сделал правильное решение. Реплика. То есть, это когда народ говорит: «Какое счастье, что у нас был такой лидер! Нам так хорошо при нем было!» Ответ. Да, вот таким образом он должен выбирать свое решение, чтобы о нем так говорили. И не потому, что хочет, чтобы так о нем говорили, гордится и так далее, а потому, что ему приятно, что он сделал в согласии с народом. Это очень важно. Вопрос. Что значит принятие решения в соответствии с Творцом? Ответ. Это значит быть среди таких мудрецов, которые помогли бы тебе понять замысел Творца и принять решение в соответствии с ними и с Творцом. Вопрос. А какое решение принимает мудрец, который находится в связи с Творцом? Ответ. Как двигать народ к Творцу? Ничего другого нет. Вопрос. То есть, когда говорим «судьбоносные решения», они для мудреца только в этом? Ответ. Только, ведь в мире ничего другого нет. Все остальное – это только под другими всякими словами, но практически это тоже желание. Реплика. То есть, если лидеры, допустим, нашего мира решают, как провести экономическую реформу, как что-то построить? Ответ. Это всегда один и тот же вопрос. Как сделать шаг ближе к Творцу? Это может быть экономика или здравоохранение или что угодно. Вопрос. Только они это не ощущают? Ответ. Они не ощущают, а мудрец ощущает. Но решение, оно всегда в этом. Быть ближе к Творцу. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 4 августа 2022 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.